Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 27 мая на календаре. Да, как известно, пятница в рот не смотрит. Или куда-то в зубы не проверяет. Ну, в общем, она сама по себе хороша по определению, даже вне зависимости от погоды. Хотя, конечно, нужно признать, что если у вас были какие-то пикниковые планы, жареное мясо, полуобнаженные не мужчины, на лоне природы, естественно. Но сейчас эта природа, конечно, не очень хороша для подобных развлечений. Доброе, мокрое, терпим, аккуратней. Фандорин, Седой, приветствую, здравствуйте. Сергей Кочнев, доброе утро. Василий Евгеньевич, 25-й, здесь уже Тимур Джураев, Игорь Валерьевич, доброе утро. И дальше что-то уже ночное, я смотрю, Кемал. Ну, это ладно, потом. Так, сегодня пятница, а значит, про всякое, про разное, про интересное. Можно про киношки тоже, можем поделиться впечатлениями от чего-нибудь. Как вы смотрите новое? Расскажите, где вы смотрите новое? Что вы посмотрели новое? Потому что... Как вы оплачиваете приложение? Вот тоже вопрос, оказывается. Я смотрю, что у меня одна за одной подписки поотваливались. Вот эти эппсторовские, эппловские. Думаю, ну, пойду заплачу. А что, мне несложно, заплачу. Вот, а невозможно, все. Мобилочка, не с мобильного не заплатишь, с карты не заплатишь, ничего не заплатишь. Вспоминаю, что был еще такой способ пойти в отделение сотовой связи и там наликом заплатить за приложение. Наликом за приложение пойти наличными. Но это примерно как, я не знаю, это примерно как отправить ворона. Снарядить ворона, привязать ему оплату к лапке, к его, и отправить прямо в Силиконовую долину, прямо в Apple, сразу туда отправить его. Дескать, какое-то, честно говоря, разочарование от этих западных говноедов. Вот как-то вот прямо, прямо думаю, альтернативу бы какую-нибудь найти этому всему. Вот этому всему найти. Но наша альтернатива пока еще лежит. Ну, ютубчику, как минимум. Наша альтернатива все еще лежит. Она не так укомплектована контентом, как хотелось бы, может быть, для того, чтобы сказать ютубчику «до свидания». То есть, чтобы ему сказать «до свидания», нужно хотя бы так, чтобы наша альтернатива ютубчику восстанавливалась с той же скоростью, с которой восстанавливается, к примеру, ютубчик, если и когда у него происходят какие-то проблемы. А наша лежит уже сколько? Неделю? Две? Месяц? Никто уже не помнит. А знаете, почему никто не помнит? Потому что пока что неинтересна особо наша альтернатива вот по этим всем причинам. Абсолютно точно. Ворон вернется с флешкой контента. Нет, он не с флешкой вернется. С дискетой такой, 3,5 дюйма. Вот это, если кто помнит еще. Хотя до дискет были еще обычные аудиокассеты, на которые записывались первые игры.
Complete string. Well, I don't need you. Ready to walk by.
Аркадий Уэлдер. Доброе утро. Роман Успешный. Роман Валентинович Маугли. Спектра и Спектра. Вот это я не помню. Спектра, да, Спектра, не Спектра. Но кассеты точно были. Михаил Сергеевич, доброе утро. Приветствую. Это что, запилили такая? Это я, да, потому что хочу напомнить вам пятницу. Вы всегда можете узнать пятницу по этим мелодичным, ласкающим ухо звукам. Офигеть. А, можно было бы и не убирать звук, правильно?
It's definitely very competitive when you're,
да, можно было. Так, нет, тихо, тут помолчите пока уже, граждане. Это я музыкантом. Вот. А вы наоборот, граждане, не молчите, вы наоборот можете комментировать, смотрите то, что здесь происходит сейчас. Это я из новостей только что открыл, и есть ощущение, что это действительно что-то серьезное для мира автомобилей и для мира автоскорости, и больше того, для мира рекордов. Его зовут Тоутара. Тоутара. Вот что это значит? Сейчас я попробую понять, что это означает. Тоутара. Окей. Американский гиперкар снова претендует на звание самого быстрого автомобиля в мире. В недавнем заезде двухдверке предположительно удалось разогнаться до 474,76 километров в час и побить свой собственный же рекорд. Послушайте, как звучат 474 километра в час. А передача как переключается? Вода с таким звуком. Но здесь в милях, я так понимаю, 280, 200, это же мили у него, правильно? Но если Америка, значит, в милях должна быть скорость. 295 миль в час ровно. Что ты такое, Тутара? Собственный рекорд. Для официальной регистрации достижения не были соблюдены все формальности. К примеру, вот этот регистраторов из компании, которая занимается регистрацией рекордов, немножко смутил трос, который был привязан к истребителю, который летел. Да не было никакого троса. Для официальной регистрации не были соблюдены пока за... Тоатарой. Вот он. Улетел. Да, числится максималочка в 455 километров в час. Осенью 20-го американский гиперкар установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей. И оно еще серийное, вот это все. Прикиньте. В двух заездах на 11-километровом отрезке автострады вблиз городка Пахрамп в Неваде он показал среднюю скорость 508 километров в час. Среднюю. Это на 61 километр больше, чем смогли выжить из Кёнигсек Агера РС. Агера РС — это тоже то еще чудовище, где больше лошадиной силы на килограмм веса приходится автомобиль. Больше лошадиной силы на килограмм веса. Это показатели, насколько я понимаю, хороших байков спортивных. Однако позднее было доказано... А что, все с Тутарой? Нет, а можно еще? Пусть она идет, я же про нее рассказываю, про это. Смотрите, шаттл стоит здесь. Вот, потому что это какая-то А, я понял, что это за территория. Ясно, где у них 11 километров и вот это все. Это, я думаю, запасной аэродром, запасная взлетка, на которую несколько раз, по-моему, даже это была история, на которую садился шаттл при возвращении на землю, если погода не очень хорошая и есть запасной аэродром. И как раз на запасной шаттл и уходит. И вот это он, вероятно, и есть. Ну, ладно. Что мы знаем об этом автомобиле? Средняя скорость... Нет, про тачку-то дайте мне информацию. Ну, что вы, средняя скорость? Итак, между тем, Туатару машину назвали в честь рептилии, обитающей в Новой Зеландии. Сейчас мы познакомимся с этой рептилией. По-прежнему приводит V8, 5,9, два турбокомпрессора, система впрыска с двумя форсунками на цилиндр. На обычном бензине он выдает 1369 лошадиных сил. А если бензин будет необычный, то это будет 1774 лошадиные силы. Пара восьмерки составляет семиступенчатый робот. Я бы хотел, конечно, чтобы тут еще и вес был. Вот это было бы интересно, чтобы можно было поделить одно на другое и посмотреть, какое соотношение масса-вес. Масса-вес. Вот он еще раз это делает. Сейчас давайте сначала, где на разгон начинается. Красиво, красиво. Но всегда интересно смотреть за чем-то в пределе, за работой чего-то в пределе. Механизмы человека, погоды. О, как он. Да чувак начал разгоняться еще на дорожке, которая ведет к треку. Он уже там начинает разгоняться, чтобы использовать всю длину не только для разгона, но потом еще и желательно для торможения. Вот как. Красиво. Единственное, что мне не очень хватило в этой новости, в описании, немножко характеристик каких-то. Там, ну, вес, ну, до сотни сколько он делает, до 200 сколько он делает. Сколько он разгонялся до этих самых 474 километров в час по времени, а сколько тормозил потом, на каком расстоянии торможение происходило, стоимость автомобиля, ну и все такое. Туатара. Интересно, интересно это все. Ну все, познакомились и хватит.
В движении.
Давайте пойдем в движение и посмотрим, что происходит на наших дорогах. К счастью, таких автомобилей у нас нет. И пока еще, и надеюсь, еще очень долго не будет. Ну уж во всяком случае, на дорогах общего пользования. Какая-то странная авария у вас на СВХ, не доезжая до шоссе энтузиастов. Точнее, переезжая шоссе энтузиастов, дорожно-транспортная сейчас, вот как это там... бабочка, развязочка, куда-то кто-то должен въезжать, и вот там не удержались. Я думаю, что сейчас вот в таких местах странных, где развязки, какие-то эстакады, все ДТП, все абсолютно, абсолютно все ДТП на совести нас. Все, на совести нас. Нас с вами. Наша с вами совесть, наше с вами неумение перестраиваться и менять модель своего поведения, менять стиль своего вождения в зависимости от погоды, приводит к вот этим ДТП. Потому что мы не думаем, что впереди может быть огромная лужа, там на эстакаде где-нибудь может быть очень скользко, и что сцепные свойства резины другие, автомобиль у вас другой, аквапланирование, еще что-то такое. И поэтому везде, где смена курса, мы видим эстакаду, мы видим какие-то въезды, съезды, и значки ДТП или разбитые автомобили, 100% можете выходить и давать волшебного пендаля водителю за то, что идиот, ты что, ты не видишь, что на улице происходит, какая погода? Года. Доброе утро. Потому что это все вопрос скорости. Точно, Роман, только скорости. Доброе.
По-моему, вы в прошлом году говорили, это действительно так, что московскому водителю не мешает как все.
Да.
Чуть-чуть вот дождик, чуть-чуть мокро.
Вчера говорили об этом тоже. Да.
Просто кошелька должна быть в это время свободна, уже пробочки уже пристраиваются, уже необычно. Если позволите, прям буквально два слова про Туатару.
Давайте.
Не очень интересно, когда команда бьет свой собственный рекорд. У нас была такая девочка в прыжковом саду, которая, я не помню точно абсолютную высоту, которую она прыгала, но это не важно. Она на тренировке прыгала 6 метров, допустим, а каждое соревнование, каждый чемпионат за рекорд она прыгала 5.55, она немножко добавляла. Я думаю, что это не предел возможности машины. Интересно было, когда они ставили рекорд предыдущий, потому что они били действительно с кем-то. Сейчас они бьют с собой, они могут ехать.
Но с другой стороны, Кёнигсек, они тоже это же шведы. Шведы же, Кёнигсек. Они же должны теперь тоже подтягиваться. И вот это Агера РС, я ее щупал на парижском моторшоу, и в Женеве его выставляли. Монстрище. Реально монстр автомобиля. Да, это Агера.
Рекорды от них.
Вот, а теперь мы ждем, чем ответят они, конечно, потому что это битва титанов. Тут уже мы видим, что есть кто-то, кто дышит в затылок. То есть это Тутара, она же била чей-то рекорд, и этот рекорд был как раз Кёнигсек Агера РС. Теперь посмотрим, чем Агера ответит.
Они всегда бьются.
Вот, посмотрим, согласен. Не, ну тут, когда кто-то один бьется, это действительно... Но какие у нас есть еще примеры? У нас есть пример Михаэля Шумахера, который в конец так доконал уже руководство даже Формулы-1, что они решили, а давайте, решили, ну, неслыханное, а давайте ему балласт будем вешать на болид, потому что он сильно быстрый. Я тогда подумал, а давайте отрежем ему руку или ногу, или глаз выколем. Давайте выколем глаз, потому что, ну, реально, если он пользуется всеми органами своими, то он какой-то вообще запредельно быстрый, и сражаться с ним невозможно никому. Давайте или свяжем две ноги вместе, и чтобы две ноги были как одна. Мы же типа гуманисты, поэтому мы не можем просто так ему рубить члены. Ну, или можем, я не знаю. Вот, и поэтому давайте так. Вот это тоже было не очень интересно, когда из раза в раз ты смотрел не за тем, кто будет первым, а ты смотрел за тем, кто будет вторым, третьим, четвертым, там, пятым, шестым. Вот это такое. И да, и нет. И да, и нет. И что сейчас с Шумахером? Видите, судьба как распорядилась. Ходил по грани. И это самое... А на горнолыжном спуске нашел конец и карьеры своей, и всей предыдущей жизни. Вроде на днях, когда обсуждали китайскую резину, говорили, что хорошая европейская резина не аквапланирует на скоростях до 100. Конечно, аквапланирует, Сергей Волк. Ну, хорошая, какая бы резина ни была, европейская, японская, китайская, какая угодно. Если, ну, это же физика. Это же ведь физика. Автомобиль же у вас не меняется. Для того, чтобы менять аквапланирование, ну, то есть, как бы параметры начала аквапланирования, вам нужно вместе с резиной менять и сам автомобиль, а именно прижимную силу автомобиля. Опять же, возвращаясь к формуле, как, ну, вы знаете, да, что на определенных скоростях прижимная скорость такая, что формула по потолку может ехать тоннеля. Ну, так условно, потому что прижимная сила там, в районе, ну, у каждого спойлера, там, на передней оси одна, на другая. Ну, в общем, прижимная сила превосходит массу автомобиля. То есть его прижимает так, что он может реально прилипнуть к потолку и ехать. Но у вас не формула, и никакой не болит, и прижимная сила вашего автомобиля не меняется. Меняете резину, а автомобиль, его физика и аэродинамика остаются прежние. И чего бы ему не аквапланировать? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Это вам звонят Игорь из Челябинска.
Здравствуйте. Привет Челябинску. Как у вас погода? У нас мрачное небо.
Нормально, плюс 25.
Офигеть. Давайте пополам заделим. Вот,
да не вопрос, сейчас.
Среднюю какую-нибудь выведем и на двоих поделим.
Я просто хотел сказать про вот про этот автомобиль чудный, да?
Да.
Я думаю, Собянин возьмет руки завод АЗЛК, и «Москвич» будет первым.
И сделает такое, конечно. Причем выглядеть «Москвич» должен как «Москвич» исторический наш. А ехать вот так должен, как Таутара. Ну а что вы думаете, если честно, кроме шуток по «Москвичу»? Скорее, позитивные ваши ожидания или негативные?
Я думаю, что это, ну извините за выражение, это бред.
Почему?
Навряд ли. Ну, навряд ли.
Нет, так это же не историческое будут делать. Имеется в виду, что это просто... Это не бренд. Это бренд «Москвич». Просто под брендом «Москвич» будут выпускаться современные автомобили. Они не будут иметь отношения к тем историческим «Москвичам» вообще. Это просто название «Москвич».
Не, ну понятно, завод будет там.
Да, как если бы мы сейчас сделали, как если бы мы сделали сейчас самолет Максим Горький. Помните, самый тяжелый у нас был Максим Горький самолет, да. Огромный. Вот, но это да, же не, да, мы же не будем делать его из говна, палок и бумаги. Нет, мы сделаем его как самолет. Просто он будет именно сеть такой. Это бренд Максим Горький.
Я согласен, если это будет что-то отечественное и будет выглядеть достойно, и будет стоить адекватных денег, чтобы человек мог прийти и купить.
Ну
и
да.
Быть довольным этим автомобилем.
Но сначала все-таки нужно будет платить побольше. Ну, ну ладно. Скажите, можно вопрос? Я все время хотел задать вопрос Челябинцу его, и все время... Не было возможности. Хорошо. Можно? Вы же непосредственно к вам. Вы же смотрели вот эти комедийные программы этих наших комедиантов?
Наши?
Да. Скажите, это все правда, что они про вас говорят?
Ну, вы знаете, это же вымысел. Люди могут...
Нет, но все равно. Но все равно. Вы действительно такие суровые?
Ну, вообще-то мы не суровые, мы добрые люди.
Ага, я понял.
А то, что... Ну, это было высказано так, что мы суровые.
Но да, это не обидно было? Ну, в смысле, это нормально? Там не было у вас
такого? Ни грамма, потому нет, что в каждом все. Городе есть такие же суровые и любимые люди, как бы.
Класс, говоря. Класс. Спасибо вам огромное. И здорово, что звоните. Звоните еще почаще,
удачи,
ладно?
Удачи, классно.
Все, спасибо Челябинску, привет. Это Челябинск, видите, и приложение работает, и возможности стрим смотреть, и там же в интернете не только смотреть, но и слушать, или не так, не только слушать, но и смотреть, все же мы радио, и поэтому изначально мы звук, а потом еще и картинка. Радио говорит МСК, радио говорит МСК, это телеграм-канал, в котором идет стрим, поэтому, если вы на телегу подписаны, вы можете там же слушать, смотреть радио. И в нашей группе ВКонтакте не идет стрим, я так понимаю, или идет, сейчас проверю. А, нет, идет, все, он просто что-то он подвисал, до этого не шел, а теперь пошел. Не шел и пошел, так обычно и бывает. Итак, раз уж мы этого самого на туда-сюда про Туатару, давайте чуть-чуть ближе с ней познакомимся. Итак, гиперкар американской компании Shelby Supercar... Shelby! Обалдеть! Это тот самый Shelby! Который, про которого мы в очередной раз вчера уже в 30-й раз пересматривали фильм с младшим человеческим детенышем моим. «Форд против Феррари». Тот самый «Шелби», который американская компания на производстве автомобилей позиционирует самое быстрое в мире серийное производство, штаб-квартира. Джерардом Шелби, человеком, заработавшим финансовые средства на продаже медицинского оборудования. А, нет, это не тот самый Шелби. Все, неинтересно тогда. Но тоже Шелби. Итак, представлен автомобиль, прототип был представлен в 2011 году в Китае, в городе Шанхай, совместно с открытием там официального дилера. В Северной Америке был представлен на ежегодном конкурсе, ну и так далее. Второй суперкар компании. Идея создания пришла после установления в 2010 году нового мирового рекорда. Тогда это был Bugatti Veyron Суперспорт. И такие названия, Bugatti. Потом еще что-то. Ну ладно, технические характеристики. Вот, V8 двойной турбонаддув, 1350 сил. Или 1774, если бензин E85, специальный гоночный. Масса двигателя 194 килограмма. Семиступенчатая механическая коробка передач, либо семиступенчатая секвентальная роботизированная коробка передач, оборудована тройным диском сцепления. Автомобиль оборудован разработанными по специальному заказу углерод-керамическими тормозными дисками. Выполнены колесные диски из карбона, весят менее 6 килограммов каждый. Диски колесные. Также суперкар оснащен контролем тяги и системой АБС. Еще бы он не был оснащен. Максимальная скорость 400, разгон с 0 до сотни за 2,5 секунды. А дальше? Вот и все. А дальше все. А до 200? А до 300? А до 400? А с 400 до 0 торможение? А цикл разгона с 0 до 400 и до 0 обратно? А расстояние все это? Это какая-то, честно вам скажу, зато у нас есть масса 1247 килограммов. Вот и посмотрим. Давайте возьмем, просто ради интереса, возьмем предельную массу автомобиля, 1247 Нет, не так. Надо взять. Мы же, что мы будем делить? Мы же хотим узнать, сколько на лошадиную силу приходится массы, правильно? Правильно. Поэтому мы берем. Нет, на килограмм. Мы хотим узнать, сколько на килограмм веса приходится лошадиных сил. Это же мы хотим узнать. Или сколько приходится на лошадиную силу массы. Нет, на килограмм веса. Тогда мы возьмем 1247. Не учитывая, обратите внимание, не учитываем ракету, извините, да, ракета, Сергей Волк пишет, а дальше ракета, значит, не учитываем вес пилота, потому что пилот должен неделю не есть до этого, эти клизмы там, все такое. Так, и делим это, значит, это одно на другое, 1774 разделить на 1247. И получается, что на килограмм массы приходится 1,42 лошадиные силы. Скажите, что у вас там с этим параметром по мотоциклам, по пулялкам? Но есть кто-нибудь здесь понимающий реально в скорости? Реально понимающий в мощи, в скорости, в разгоне и вот в этом во всем? Специалисты, скажите мне, что для вас означает этот коэффициент? 1,4. Давайте сотые уберем, потому что на самом деле там дальше и тысячные, и десятитысячные, и миллионные идут доли. Поэтому я так остановлюсь. 1,4. 1,4, 1,4 лошади на килограмм массы. Офигеть. С 400 до 500... Татара разгналась за 12 секунд. Ну, до 500 же он не... Ну, ладно. Ну, в смысле, хорошо. Все работает, неплохо было бы возобновить, выкладывать записи передач, что с 28.01 обновления нет. Записи передач есть, Иваныч, но я же то самое. Я уже как-то говорил. Ну, у меня есть все в приложении. Я не знаю, почему у вас нет записи передач. Вот я захожу в приложение, говорит Москва. Вот, смотрите, приложение. Говорит Москва. Вот, я зашел, видите, вот оно, вот, говорит Москва, приложение. Я открываю архив передач, вот архив передач. Первое здесь, моторы, нажимаем архив передач, моторы. Да, и здесь ничего нет, 28.01. Значит, надо как-то по-другому зайти. Эфир, вот программы, моторы... А где это? Извините. Простите, пожалуйста, вы правы абсолютно. А я же находил где-то архив передач. Где-то это было у меня по-другому. Значит, это на сайте нужно посмотреть. Архив передач, позвонить, телеграм. Да, видите, хотел поумничать. Но где-то я находил точно. И мне даже объясняли наши техники, где нужно искать. Сергей Волк говорит, у меня 0,12 лошадиные силы на килограмм веса автомобиля. Это Outback. В ВК можно посмотреть передачи. Можно, но архив там не очень богатый пока что. Ну вот и прикиньте, Сергей Волк, у вас 0,1, а у него 1,4 лошадиная сила. Вы своим же Outback'ом довольны относительно? Его динамикой? Говорите друзьям, они такие, а, у тебя Subaru, это вот этот, который... атмосферный еще, да, 177 там, или сколько у него лошадиных сил. И это самое, не едет по девке. Да не, ни одной ситуации так, чтобы я чувствовал, что где-то мне что-то не хватает, не случалось у меня. Такого не было. У меня 0,1 лошадиная на килограмм веса. В общем и целом, это очень интересно прикасаться к миру высочайших технологий, автомобильных технологий. И мне кажется, что это знаете, чем еще приятно? Приятно тем, что ты как бы чувствуешь, пусть очень-очень-очень сильно опосредованное, очень-очень-очень отдаленное, но тем не менее какое-то свое сопричастие к этому ко всему. Потому что, ну, гляди, там 4 колеса, здесь 4 колеса, там руль, здесь руль, у там 7-ступенчатый робот, и у меня 7-ступенчатый робот на Шкода Кодьяк. Тоже 7-ступенчатый робот, ну, правда, немножко разный. Вот, и все это позволяет тебе думать, что у тебя тоже вот как будто бы что-то такое же. Ну, естественно, не такое. Ну, в общем, ты как-то каким-то боком хотя бы чуть-чуть причастен вот к миру, где происходят подобные рекорды к миру, где происходят подобные невероятные события. В общем и целом, о чем все это, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что разогнался автомобиль. На сегодняшний день это самая высокая скорость, достигнутая серийным автомобилем по поверхности планеты. И таким образом это самый быстрый серийный автомобиль. Называется он SST Toutara и разогнался до 475 километров в час.
Моторы.
6.36, я собирался пойти дальше, но подумал, елки, столько раз прозвучало Агера РС, и было бы, мне кажется, неправильным не уделить, ну, столько мы Таутаре этой уделили внимание, было бы неправильно не уделить немного внимания также и Агере, если вы не против. А что еще нам делать? Ну, пятница, что еще вам делать? Дождь, стоите не стоите вы ни в какой пробке. Нет, я думаю, что вы сидите сейчас дома, на даче. Я смотрю, что колоссальное количество сообщений о том, что колоссальное количество сообщений о том, что там что-то хотел делать, а потом так устал прямо с утра, что думаю, да хряпну этого мяско пожарю, там что-то такая усталость накатила. Со вчерашнего вечера прямо уже накатывала усталость эта. И вот поэтому остался. Так что я думаю, можем себя поразвлекать еще рекордными этими штуками. В данном случае нам представлен видеоролик, где гиперкар Агера РС, предыдущий рекордсмен скорости планетарной из среди серийных автомобилей, достигает 400 км в час, точнее, проходит вот этот самый цикл, о котором я говорил. 0,400, разгон до 400 км в час и торможение до 0. Так, а я сейчас Агеру нашу открою, чтобы дать хотя бы какие-то данные. Компания Koenigsegg. Это модификация легче базовая Агера. Агера РС представлен в 2015 году на выставке в Женеве. Вот где я его трогал, в Женеве. 2015 год. Там обычная Агера была и РС как раз вот этот вариант. Начальная стоимость автомобиля на данный момент примерно 2 миллиона долларов. Кстати говоря, Таутара вот это вот около 1,5 миллиона долларов стоит. Нынешний рекордсмен скорости. Температура воздуха 15 градусов. Ну, вот при разгоне. Это вот сейчас как раз мы будем наблюдать с вами. Фух, волнительно. Мы видим два графика. Обороты, да, и скорость. Вот сначала разгона, вот уже и 400 км в час. Чуть-чуть, вот уже дальше. И теперь торможение. Ну так, приходится подлавливать пилоту, конечно, автомобиль. Но нужно сказать, что молодца. 0,403, 0,37 секунды на 2,5 километрах. Так, секундочку, я зафиксирую сейчас результат. 0,426,8 секунды, то есть разгон с 0 до 400 за 26,88 секунды на 1958 метров. Менее 2 километров понадобилось для того, чтобы разогнаться до 400. Торможение с 400 до 0 за менее 10 секунд. 9,56 секунды на 483 метрах. С 400 километров в час тормозной путь. 483 метра. Весь цикл 0,400, 36,5 секунды и 2 километра 441 метр. Ну, прикольные же результаты. Но опять же, это нужно прикладывать к чему-то результаты, чтобы понимать, насколько это прикольно. А еще я нашел интересное видео, которое показывает, как выглядит быстрый автомобиль. Как выглядит противостояние очень быстрого спорткара и настоящего гиперкара. Сейчас, секундочку, где это? Феррари, ла Феррари. Пиагера. Фальстарт, Феррари. Что они? Нет, нет, я же говорю, настоящее дайте мне противостояние. Так. А, в смысле, это не он с разными? Вот, я думал, извините, простите, я думал, что это видео про то, как сейчас Агера уделает Феррари по-настоящему, а это просто какая-то профанация. Здесь... А, вот они стоят. Может быть, все-таки получится у них нормальный старт. Давайте посмотрим. Ты что значит быстрый автомобиль и гиперкар? В данном случае мы видим очень быстрый Феррари и просто Агера. А Феррари все время уезжает, когда ты пишешь. Что это за противостояние такое? Я не пойму. Извините, это что? Что это за гонка такая? Нет, все, закончили. Все, с этими, с миром больших скоростей мы завершаем теперь этот экскурс.
Моторы.
Я думал, там у них настоящий этот дрэг-рейсинг, и они сейчас начнут зарубу, вот это вот все. Но нет. Так вот, Агера. Нет, не закончили. Видите, я говорю, закончили, а сам ничего вам толком не сказал. Алюминиевые, 5-литровые V-образная восьмерка у Агеры. Твин-турбонаддув, давление высокое, 4 клапана на цилиндр. Доступен вариант двигателя, выдающий 1341 лошадиную силу, 7-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. Это к вопросу. Сейчас перебросим небольшой мостик на гражданское автомобилестроение. Что вы говорите, чего это они втискивают, вталкивают, вставляют, вдавливают роботизированные коробки куда ни попадя, вот эти автопроизводители? По разным причинам, по разным гражданским причинам, и в том числе, потому что это действительно вариант обрабатывать очень большую мощность и крутящий момент, обрабатывать это все очень точно и обрабатывать это все очень быстро. Это делает робот. И как пример, мы видим уже второй гиперкар, и второй гиперкар оборудован 7-ступенчатым роботом. С автоматическим режимом переключения. 2017 года успел поставить 3 официальных мировых рекорда. Самый быстрый серийный, самый быстрый разгон 0400, самый быстрый на общественном шоссе. На общественном шоссе разогнался до 456 километров в час. Есть какая-то японская спецверсия, ну и так далее. Все, высота, масса, ширина и вот это вот все. Вот теперь точно закончил. Все, с этой скоростью и с этими Агерами, и Таутарами, и всем остальным. И теперь пойдем дальше смотреть и знакомиться с новостями автомобильной промышленности. Да и за час можно в Липецк сгонять, Евгений Полосухин спрашивает. Но я так скажу, за час можно на МКС сгонять. Если поставить автомобиль вертикально вверх и провести шоссе, то в какой-то момент, если все точно рассчитать, тогда можно пульнуть на МКС на нем. Можно было бы. Космос, как говорил один из физиков или астрофизиков, космос гораздо ближе, чем нам всем кажется. Туда на машине ехать всего лишь час. Космос гораздо ближе Питера, гораздо ближе Липецка, потому что, ну, даже на обычном автомобиле, даже на «Ладе Гранте» за час можно доехать до космоса. Ну, при скорости 100 км в час, 110. Вот ты уже и в космосе. Правда, там есть какие-то ограничения, я знаю, почему это не так просто. Но, тем не менее, на какой скорости человек уже не может справиться с управлением? По поверхности, так все зависит от автомобиля, от управления, от дорожного полотна, от условий, по которым этот человек будет ехать. Я думаю, что, ну, это зависит не от человека. Вот, к примеру, опять же, возвращаясь к МКС, относительно поверхности Земли, эти ребята сейчас фигачат что-то в районе 28 тысяч километров в час. 28 тысяч километров в час. Сколько это там километров в секунду? Должно быть что-то около 10 или 11 километров в секунду. справляются. Абсолютно справляются. При этом даже не обращая внимания на эту дичайшую скорость. Даже, ну, как бы ни капельки не волнуюсь по этому поводу. Поэтому тут вопрос скорее разгонов, торможений. Вопрос, по какой поверхности или в каких условиях ты передвигаешься. Все мы сейчас фигачим с невероятной скоростью. Если посмотреть на Землю, то мы вокруг Солнца летим с колоссальной скоростью. А вместе с Солнцем мы летим вокруг центра нашей галактики с невероятной скоростью. И все это происходит на наших глазах прямо сейчас, в эту секунду. Нива за это время до 120 км в час должна разгоняться по спидометру, пишет Сергей Волк, за которое Агера до 400. Ну да, но что мы сравниваем? С другой стороны, согласитесь, Нива может выдать такое, что не снилось этой Агере. Нужно просто поместить Ниву в ее среду обитания, в ее условия, для которых она изготавливалась. Потому что Агеру гоняют по условиям, для которых создавался этот автомобиль. Но возьмем, к примеру, вашу дорогу к лесному озеру, которая еще совсем не... Ну, ее и дорогой-то назвать ее нельзя, это не дорога никакая, это тропы туристические. И поместим туда Ниву и Агеру. И посмотрим, кто быстрее, дальше и надежнее уедет. Понимаете, то есть вот это нужно помнить, вот подобные примеры, когда подходишь к выбору автомобиля, да, а потом ходишь и жалуешься, что тебя чем-то тачка не устраивает. Очень часто разочарование начинающих владельцев автомобилей, они связаны с тем, что неправильно подобран автомобиль тем условиям, в которых он будет эксплуатироваться. Неверные критерии были предъявлены. И вот эти критерии как раз и мешают наслаждаться автомобилизмом, наслаждаться новым своим автомобилем. Так, секундочку, читаю вас. 2 миллиона долларов дешевле танк купить. Ну, как сказать танк? Это если вам нужен танк, а если вам нужен спортивный автомобиль, гиперкар? Вот. А где-то сидит сейчас человек со славянским каким-нибудь именем. Ну, там, к примеру, тезка мой какой-нибудь, Роман, где-то сидит сейчас и думает, 2 миллиона долларов, у меня 500 яхта стоит, 500 миллионов. О чем ты говоришь? Какой танк? О чем вы говорите? Все в сравнении познается. Приличный танк за 2 миллиона не купишь, минимум 5 нужен, мастер пишет, видите, уже... эти самые. Пошли размышления на тему танков. Все, это я сворачиваю, и давайте посмотрим, что у нас там еще из рекордов. На газе перестанут собирать Volkswagen и Skoda из-за санкций. Познакомимся бы же мы с этой новостью. Группа ГАЗ, принадлежащая господину Дерипаске. Вот, кстати говоря, это тоже может сидеть на какой-нибудь яхте. Человек с именем Олег. И тоже думать, что 2 миллиона долларов? Что это там? У него, это же у Дерипаски в нью-йоркском доме, его родственников недавно забрали вилки, ложки, ножи, эти салфетки, тарелки, бокалы и обувь. Пришли ФБРовцы, и в рамках исполнения санкционного давления на российских олигархов, на российских богатеев, жирных котов финансовых, забрали обувь. Они говорят, а кто-нибудь надевал эти домашние туфли? Они ему говорят, ну, мы не знаем, прислуга говорит, мы же... такие, ладно, сейчас что, настоящая кожа крокодиловая? Они говорят, ну, как бы обижаете. Они говорят, тогда забираем. Вот, и все вот это вот забирает. Это Дерипаска. Так вот, группа ГАЗ, принадлежащая Олегу Дерипаске, не сможет выпускать автомобили Volkswagen и Skoda на предприятии в Нижнем Новгороде. Причиной остановки производства... стали американские санкции, которые вступили в силу с 25 мая нынешнего года. А, еще какие-то дополнительные, новый пакет санкций, 25 мая. Российский производитель не сможет получать иностранные комплектующие, в том числе двигатели. При этом в самом ГАЗе заявили, что постараются сохранить зарплаты своих сотрудников. Скажите, пожалуйста, уважаемый ГАЗ, господин Дерипаска... Все, вы свою роль уже сыграли в этой новости. Можно я теперь к ГАЗу буду обращаться? Уважаемый ГАЗ, а что вы слышали о параллельном импорте, которое правительство России, руководство России не просто одобрило, а целенаправленно внедряет в нашу жизнь? Окей, вы не можете эти двигатели получать, хорошо. А параллельно вы можете эти двигатели получать? Ну почему все остальные могут и заявили об этом, а вы не можете? Вот вопрос. Группа ГАЗ попала под американские санкции, как и другие активы Дерипаски, ну, как домашние туфли, эти ножи столовые. В 2018 году с тех пор продолжать производство на заводе в Нижнем Новгороде концерн Volkswagen мог только с учетом специальной лицензии, выдаваемой управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Это очень удобно. То есть сначала они вводят санкции, а потом выдают специальную лицензию, которая позволяет эти санкции нарушать. Это потрясающе. Это просто вот настолько в стиле Америки. Документ откладывал полноценное вступление санкций в силу, позволяя вести работу. В конце января срок действия этой лицензии сократился с 1 года до 90 дней, потом продлили до 26 апреля, потом до 25 мая, и больше лицензию пока не продлевали. Ну, а что собирают? Volkswagen Taos, Skoda Kodiaq, Karoq и Octavia. В группе ГАЗ заявили, что компания имеет собственные аналоги комплектующих, которые позволят продолжить выпуск части модельного ряда. Какой части? К примеру, передней части Таоса и задней части Karoq или какой части? Вот этого мы не знаем, про какие части идет речь. Но, в общем, такая история. Я не вижу здесь параллельного импорта, я не вижу здесь оптимизма. Где оптимизм, связанный с параллельным импортом и все такое? Новое 420-сильное купе Volvo на механике оценили в 700. О, какой красивый автомобиль. Давайте еще раз призываю вас обратиться к своим экранам, к стриму или потом вернуться, когда вы будете, если и когда вы будете пересматривать и эту программу переслушивать, вернитесь, пожалуйста, и посмотрите. Команда, бывшая Polestar Racing, спортивная команда, назвала стоимость рестомода. Рестомода. Volvo P1800 для рынка Соединенных Штатов Америки. То есть это, вы хотите сказать, что это серийный автомобиль? Купе, оснащенное мотором мощностью 420 лошадиных сил и механической коробкой передач, оценили в 700 тысяч долларов. Это примерно 42 миллиона рублей по нынешнему курсу. За эту сумму можно купить пару суперкаров McLaren 720S. Или один вот этот Volvo. Создан гоночной командой, отвечающей за автоспортивные программы Volvo. В основе модель 60-х годов, но изменений столько, что машину можно смело назвать новой. Шасси усилено, подвеска изготовлена заново из алюминия, причем сзади двойные поперечные рычаги вместо заводского. Ну и что? А почему 700 тысяч-то это должно стоить, я не понимаю. Двигатель на основе гоночного мотора Volvo S60, рабочий объем увеличен с 1,6 до 2 литров, а мощность до 420 лошадиных сил. Да что вы там, что вы там курите, можно спросить у вас, Volvo? Это, ну что, не знаю, ну ладно, давайте посмотрим на автомобиль. Вот он, как он звучит-то хотя бы, 2 литра. О, 700 тысяч. Хватит считать цилиндры, говорят они. Мы такие им, ребята, а что там, в 8 под капотом, такие... Хватит считать цилиндры. Нет, всего 2 литра у нас здесь. И всегда 2 литра. Всегда 2 литра. Дворнички вот эти вот, смотрите, какие. Класс, класс, 700 тысяч. Дорого. Да, осталось только понять, действительно, что вы там употребляете в своем отделе гоночном. Что, вот, и за счет чего такая, ну, кроме жадности. Красиво. Красиво, конечно, да, так боком идет. Я так на Крете делал в этом, в Быково, в аэропорту. Можете посмотреть, кстати, наш выпуск, где мы сталкивали Крету и Каптюр с Павлом Федоровым. И вот так же на Крете, да. Ну и на любом, в общем-то, на любом другом автомобиле. Дайте только хорошую, такую заснеженно-ледяную дорогу, и так можно спокойненько делать. Это не стоит 700 тысяч, определенно. Особо хорошо Audi так делают в зимней школе вождения, Vice and Driving School. Со школой мы проехали несколько озер красивых российских, потому что именно на озерах зимой устраиваются гоночные ледяные треки, и там идет тренировка. Ну, это школа. Школа зимнего вождения. Вот. И Audi так тоже очень хорошо делает. Но не стоит Audi 700 тысяч. Нет, ни разу не стоит. В общем и целом это... Какая-то это признак чего-то какого-то вот прямо вот шведского. С другой стороны, может быть, все дело в том, что очень ограничен тираж. Тираж Рестомода до сих пор не раскрыт. Изначально речь шла о 25 экземплярах по цене от $500,000 за каждое. Однако в США стоимость оказалась заметно выше — $700,000. В цену включается стоимость доставки. В цену должно включаться все буквально абсолютно. Ладно, хорошо. Хорошая новость, но мы идем дальше. Так, Tesla работает над батареями срок службы, которых будет 100 лет. Volkswagen пообещал возобновить сборку автомобилей до конца года. Но, вероятно, не в России, потому что только что мы узнали, что в России Volkswagen очень сильно зависит от американских регуляторов. Генеральный директор Volkswagen Group Герберт Дис отметил явное улучшение ситуации с полупроводниками, из-за глобального дефицита которых пострадали практически все автопроизводители. Итак, с прошлого года ВАК испытывает нехватку электронных компонентов, и из-за чего пришлось вводить простой на заводах и выпускать недоукомплектованные автомобили. Однако уже в этом году автомобильная промышленность должна будет восстановиться. Это он сказал в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Вот отметил, что сбои в цепочках поставок для немецких автомобилей из Украины тоже постепенно решаются. Если ситуация резко не ухудшится, то мы сможем восстановить производство автомобилей. То есть, как в истории с BMW, как накануне один из руководителей BMW заявил, что выключатель конвейеров BMW в руках России, ну, в том смысле, что если Россия перестанет поставлять газ для производственных нужд германских, и, в частности, для производственных нужд BMW, то мы вынуждены будем просто остановить эти заводы. Поэтому полупроводники полупроводниками, но надо бы еще подумать и на тему энергетики, потому что сколько бы у тебя не было полупроводников, но если у тебя не будет энергии для работы твоего предприятия, то эти полупроводники просто останутся лежать в своих упаковочках красивых на складе. В Европе отменяют зеленые карты для машин из России. Что это значит? Также в России перестанут работать зеленые карты, введенные в Европе. Посмотрим. Перестанут действовать в Европе с 1 июня 2023 года, сообщает пресс-служба и так далее. Это вот эти страховые полисы, которые нужно было оформлять при выезде в Европу. Окей, и что это означает? Это международное поле. Я покупал такой, несколько раз даже покупал. Один на границе... Это была не Белоруссия, нет. Я, по-моему, его купил даже в России по пути в Вильнюс. Тогда зачем-то мы ехали по съемочному процессу. Kia Stinger и что такое. И заезжал, покупал этот полис. И еще несколько раз оформлял, но уже не могу вспомнить. Международные полисы страхования автогражданской ответственности, позволяющие россиянам въезжать на территории стран без оформления местного полиса ОСАГО. Как сообщают страховщики, двустороннее соглашение будет расторгнуто примерно через год, российские зеленые карты окажутся недействительны в Евросоюзе, а также в Швейцарии. Вместе с тем, зеленые карты, выданные в Европе, перестанут действовать и в России. Вот вопрос. Это как это поможет? Как это поможет Европе, Евросоюзу в целом, который, в основе которого, в концепции вообще которого лежит миф об объединении народов? Вот сам Евросоюз появился как организация, которая однажды поставила во главу своего политического угла идею о том, что границы придуманы людьми, но люди не совсем обязательно должны страдать из-за этого. И если мы все вдруг сейчас договоримся, и все будет у нас хорошо, то границы, мы можем и пренебречь ими, и все такое. И вообще люди должны беспрепятственно передвигаться. И вот это вот все, и гуманизм европейский, да, и все это, и толерантность, человеколюбие, и все остальное. И вот эта идея с отменой зеленых карт. Вот как это поможет осуществлению каких-то и укреплению европейских ценностей? Хочу я спросить у вас. Я думаю, что если здесь нас слушает Челябинск, то, может, здесь какая-то Европа тоже слушает. Может, какая-то Европа. Скажите, как это гуманизму вашему, толерантности, человеколюбию и всему остальному помогает? И чему вообще это поможет? Отмена зеленых карт. То есть отмена вашим же гражданам спокойно приезжать в гости к своим родственникам, друзьям в Россию, спокойно ездить здесь на автомобилях. И отмена нашим гражданам, обычным людям, просто людям, мамочкам, папочкам, дедушкам, бабушкам, просто людям обычным, гражданам, людям, просто которые ходят по земле. Они ни оружие в руках не держат, взрывчатку не везут с собой. Они просто занимаются там в огородике где-то. И решили съездить к внукам в Европу. Вот как запрет или препятствие на свободном перемещении улучшит ситуацию вообще в Европе? Я что-то просто недопонимаю.
Моторы. Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.07 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы! Это пятница, 27 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И вообще о том, что волнует настоящего мужчину, настоящего индейца в пятницу. Должны волновать определенные вещи. О них-то и говорим. И еще немного, конечно, об автомобилях. Российским дилерам Рено прочат череду банкротств в том случае, если не найдут возможность трансформировать свой бизнес. А помните, когда, это не то, что я сейчас собираюсь глумиться и устраивать эти танцы на костях. Нет, конечно, нет, мы этого делать не будем никогда. Мы, конечно, сочувствуем и совсем этим. Но помните, когда-то, ну так примерно, может быть, с полгода назад, может быть, с месяцев 8 назад, 9. Мы говорили, что ведь история, она циклична, она развивается таким образом, что нужно посмотреть в прошлое, как развивались всевозможные события с доминированием. И можно увидеть, что сила доминирующая рано или поздно приходит в упадок и становится подчиненной. Это я все к тому, что я, помните, мы говорили, что, уважаемые дилеры, ведь это же долго длиться не будет, и наступит время, когда вместо того, что вот ваши менеджеры с видом так, как будто бы они мандарины китайские, сидят такие, мандарины, каждый из них сидит, как будто у них слуги, эти менеджеры, они сидят таким образом, как будто бы у каждого из них есть целый комплект слуг, которые что-то за него делают. И он никогда не встанет, не подойдет к тебе и скажет тебе. А если подойдет, то скажет только: «Ну, вы знаете, мне кажется, что вы ошиблись адресом. У нас здесь продажа автомобилей довольно дорогих, а вы-то, товарищ, вероятно, хотели прикупить себе гречи немного». Или, может быть, даже перловки. Поэтому чего вы сюда пришли? Вот это такое. И вот эти сеточки в багажник по 60 тысяч только за установку сеточки одной, только за работу по установке сеточек. Ведь это же однажды, я тогда говорил, что это придет время, когда вам, дилеры, придется обращаться к нам, вашим клиентам потенциальным, за поддержкой и еще чем-то таким. Ну, за чем-то таким, что не прописано в формальных договорах. Ну, это на бумаге не написано. Это называется отношения. Которые строятся, выстраиваются годами. А разрушить их можно очень быстро. И вот сколько уже тогда было обращений через автомобильные компании? В течение всего года мы говорили, прошлого года, с представителями автомобильных компаний о том, что, ребят, это откровенное издевательство, безобразие и мерзость, то, что устраивают дилеры по поводу новых автомобилей. То, как они пользуются экономическими инструментами. Окей, понятно, дефицит автомобилей. Ладно, ясно, что спрос огромный, который превышает предложение. Понятно, что сама экономическая наука говорит, что должно происходить с ценами в этот момент. Но всему есть разумные пределы. Есть пределы, за которыми начинается уже просто мерзость. Ну, откровенная мерзость, грязь такая. Вот где лезет человеческая пакостность, вот эта вот жадность, жаба и вот это все. И эти пределы уже перешли большинство дилеров. Мы это говорили через автопроизводителей, через всех. Что-то изменилось? Нет, ничего не изменилось. И сейчас я смотрю на эту новость. Вот я сейчас смотрю на эту, на этот заголовок, что российским дилерам Рено прочат череду банкротств. И вот здесь, конечно, здесь некое общественное, социальное мнение и поддержка, вероятно, пригодилась бы дилерским центрам компании Рено. Вероятно, мы могли бы подумать о том, что предложения какие-то, а давайте мы будем обслуживать у вас там вот это, или, ну, хотя бы начнем с пониманием относиться к вашим проблемам. Конечно, так должно было быть. Но вот что-то у меня внутри не дрогнуло ничего, когда я эту новость читаю. Не дрогнуло. Вообще. Почему, интересно? Подумайте, представители дилерских центров, почему же? На Волгоградке мост над третьим транспортом столкнулись... кто бы вы думали? Но давайте пофантазируем на эту тему. Два такси, разумеется, конечно. Там еще каршеринг где-то метил, но не попал, вероятно. Отличное предложение, скептик говорит, ну ладно, поможем дилерам Рено, конечно, пусть делают мне ТО на автомобиле, заплатив за это 600 тысяч рублей. Забирай больше, 600 тысяч долларов, конечно. Да, Владимир Горыныч, приветствую. Добротные пилюли у нас здесь по пятницам выдаются, Владимир. Странно же вы этого не знали, конечно. Что вы сейчас почувствовали? Что чувствуете? Чувствуете, что зябко на улице? 13 градусов выше ноля. Сегодня максимальная температура воздуха в столице. И вот это вот то, что происходит в плане неба, лежащего на крышах домов. Это будет в течение дня. Осадки 90%, 90%, 90%, вечером 40%, ночью переменно облачно, но зато будет плюс 9. Ощущается как плюс 6. Ветер зато западный, юго-западный. Видите, какая история? Ветер изменился, и сразу погодка. Вот такая. Давление, влажность, день. В 3 часа 59 минут ночи восход солнца. Беспощадный и неотвратимый, пробуждающий бодрость, так, когда, конечно, она не нужна. В 3 часа 59 минут солнышко выходит, прикиньте. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. По поводу вот столкновений таксистов.
Да.
На прошлой неделе наблюдал ДТП напротив МИФИ. У нас в Каширке сворачивает дорога направо. Угу. И сейчас же ведь сделали так, что ты со второго ряда должен там в течение 30 метров завернуть направо.
Да.
И стояли две машинки, впереди такой паркетничек, женщина на нем ехала, а такси, видать, легонечко тиранул, стоял прям за ней. И а женщина, вот как фотокорреспондент, скакала вокруг всего этого дела, снимала все со всех сторон, а ну, таксиста там не было видно, он, наверное, в машине сидел. И я вот про себя так стал подумывать и анализировать, а кто же в данной ситуации действительно вот является виноватым, а кто нет? И вот я так подумал, что судя по тому, что тиранул таксист не сильно, значит, ехал он не особо большой скоростью. И наверняка он видел эту женщину. Но, с другой стороны, правота-то как бы юридически на его стороне. Но я вот по себе сужу, что когда я на этом месте тоже заворачиваю, я понимаю, что за мной там едет во втором ряду целая, так сказать, кавалькада машины. Да. Все они как бы надеются, что я вот сейчас уеду, и они, не добавляя скорости, проедут. Я могу, в данной ситуации женщин могу понять. Ну вот, а как вы считаете все-таки, кто же в данной ситуации?
Слушайте, ну, спасибо, спасибо большое за запас, за этот, но мне, если честно, нужно просто визуально видеть схему, потому что, так, с ваших слов, я там особо, район этот не очень, вот, и сейчас сложно сказать. Но что я могу сказать по этому поводу из того, с чем сталкивался? Я могу вам сказать, что уже говорил много раз. Я могу даже не сказать, а повторить то, что уже было много раз говорил. И вчера утром вот по этому поводу, опять же, я историю рассказал с таксистом, который абсолютно неадекватно себя ведет. Вот. И тот таксист, который замечательный мой тестовый GV70 кроссовер подрезал и тиранул. Вот. Он тоже был убежден, что он в своем праве. И понимаете, какая-то история. И вот эта убежденность, что а я буду прав в этой ситуации, умноженная на отсутствие опасений по поводу ДТП, отсутствие. Ну, то есть все это только потому, что он уверен, что у него автомобиль арендный на один день. А завтра он другой возьмет себе. Он другой возьмет. А он убежден, что у тебя тачка одна твоя. И в какой-то самый последний момент, как при воздушном таране, встречаются два человека. Один уже, один самурай, уже мертв в своей голове. Ему вообще плевать. И он не отвернет. И он думает, что а вот там-то сидит обычный пилот, у него дома жена, трое детей, он точно увернется, он сейчас будет уворачивать. Так вот, они думают, что у вас один автомобиль ваш, и нафиг вам это надо, вот это вот все. И вы, скорее всего, не захотите додавливать ситуацию до конца. Додавливать до конца. То есть он думает, что в своей безнаказанности и в своей возможности не чувствовать никакой ответственности за свой автомобиль, он может идти до предела, додавливать. Вот когда, ну, вот встречаются два автомобиля, да, один перестраивается, а второй едет в своей полосе. А тот, кто перестраивается, он включает поворотник и так начинает давить тебя. Так давит. в надежде, что ты вот сейчас в какой-то момент уже за миллиметр до столкновения, что ты подумаешь, ах ты гад, ну остановишься, потому что тебе типа есть что терять. А ему типа терять нечего. Ну как бы ночью, ну пш, ты я пошел завтра ты за 1200 или сколько там, за 1500 взял себе этот самый основу в прокат автомобиля и поехал. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Нет, не получилось. 7373948, вы можете перезвонить, если что. Вот я так думаю, я вижу, я это вижу, вот это отношение к движению. И пока это отношение не изменится, мы все время будем говорить одну и ту же фразу. Ну, как вы думаете, кто там участник ДТП? Как минимум один. Ну, таксист, конечно, да, ну, таксист. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Хотел тоже ситуацию. Совершенно с вами согласен, Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Вот, да, такая ситуация же была, да. Он тоже так себя вел, так же, но неадекватно. И думал, что я отступлю, да. Но получилась такая ситуация, машина служебная и не
вот,
очень новая.
Вот, да.
Да, не тоже пошел на принцип, и, конечно, я его сам накакал.
Угу.
Вот. Ну, жалко не его, жалко тех агрегатчиков, кто, чьи хозяева в машине приехали потом, да. У женщины три машины, да, а он просто, как говорится, ни при чем.
Ну, ну, как бы, ну, при чем, но он выплатит свои 1500 рублей штраф за нарушение разметки, да, и да, все. Да, да. И ушел. И ушел просто, а завтра пошел в другом месте, взял себе в прокат этот, в аренду автомобиль.
Все,
и
все. Все так, как вы говорите.
Поэтому, я думаю, спасибо большое, я думаю, что нужно, знаете, что делать? Ну, к примеру, вот смотрите, у нас же есть дифференциация взысканий в зависимости от количества нарушений. Что я имею в виду? Ну, там, условно, за первое нарушение штраф, за второе лишение. Вот, к примеру, попробуйте второй раз проехать на красный свет так, чтобы этот второй раз зафиксировал инспектор. Глазами. Не камера, а глазами инспектор зафиксировал. Вот вы и лишаетесь водительского удостоверения. Хотя за первый раз предусмотрен штраф. Та же история с превышением скорости на величину от 40 до 60 км в час. Не от 20 до 40, а от 40 до 60. Первый штраф предупредительный, второй 2000 сразу. Вот, и так далее. Скажите, а можно нам, пожалуйста, ввести волшебный пендаль такой с керзовым ботинком, с керзачом настоящим таким, механически, который из профессии будет вышибать идиотов, у которых два ДТП в течение года или три? Ну, сколько-нибудь, я не знаю. Ну, то есть, если видно, что человек нужно создать опасение ДТП. Если хотя бы, вот если мы не можем достичь уровня, когда человек думает об автомобиле, так давайте достучимся, доскребемся до его сознания через его водительское удостоверение. Точнее, через профессию. Запрет на профессию на какое-то время. Вышибать из таксистов. Допустил в течение года несколько ДТП. Следующий год иди работай, ну, куда-нибудь еще. Где-то еще работай, но не в такси. Нет, нет, точно не в такси. Доброе утро.
Да, доброе утро, Роман, Дмитрий.
Да.
Знаете, вот слушаю, и бывает, знаете, когда ситуация, когда таксисты считают, что они правы.
Они всегда вот считают, что они правы. Я вас расстрою.
Вот я попадал в ситуацию, когда ремонт дороги, сужение, я иду в полосе, он перестраивается, начинает отжимать меня, естественно, притирает мне крыло, то есть без поворотника, без всего. И приехало три экипажа ГАИ в итоге. То есть да. Мы не по Европротоколу разошлись. Угу. Три экипажа. И он с пеной у рта докажет, что он прав, что он будет отсуживать, что угу. его полоса отсуживает.
Конечно, конечно, да. Да.
И а вот потом... на ровном месте просто случилось вот. ДТП.
А потом на группу разбора он не является, на вторую.
Да.
Он не является, да. Потому что потом, когда у него адреналин чуть-чуть надпочечники перестали выделять, и начал он думать не задницей, а головой, он подумал, да елки-палки, что же за идиот.
Да, вот, нафига вот то есть еще проблема в том, я считаю, и что все. В советское время, да, были таксисты, профессионалы.
Да.
Сейчас кому попало. Вот, есть права, все, садись,
ну, смотри. Я об этом, я, спасибо большое, я об этом говорю, мастер, вот мастер пишет, думаю, такое нельзя, потому что в Конституции есть право на труд, а никто не лишает его права на труд. Это, извините, пожалуйста, но он что, заканчивал таксистский институт? Он получил высшее образование по этому самому, по дисциплине такси в мегаполисе или московский таксист? И что, он, у него диплом таксиста есть? Нет, у него есть право на труд, он еще вчера, кто-то занимался пастушьим делом, кто-то слесарем был, кто-то плиточку укладывал, кто-то на рынке помидорами торговал, вчера, а сегодня он таксист, ну пусть он завтра снова возвращается к кафельной плитке, к акриловым ваннам, к сантехнике, к чистке кондиционеров. Его никто не лишает права на труд. Трудись, пожалуйста. Просто сейчас ты показал, что твоя квалификация недостаточна для занятия этой должности. Все. То есть твоей квалификации недостаточно для этого. Как мы это узнали? Мы это узнали через количество ДТП. Потому что это своеобразный уровень отсева квалификационный. Вот и все. Если вы придете на работу... У вас на работе есть должностные обязанности, товарищ мастер. Хочу я вам сообщить, может, вы не знаете об этом, но у всех сотрудников, в офисе или вы в частной конторе, еще где-то, есть должностные обязанности. Попробуйте их не выполнять какое-то время. Должностные обязанности. Вас уволят. Но это вовсе не означает, что вас увольняют и лишают права на труд в нарушении Конституции. Нет, вы просто... не соответствуете должности занимаемой. Вашей квалификации недостаточно. Все. Потом вы придете в соседний офис устраиваться, туда, на работу. А из соседнего офиса HR свяжется с вашим предыдущим местом работы. Для того, чтобы понять, ну, какое у вас там впечатление вы оставили о себе. Среди сотрудников, руководства. Насколько вы коммуникабельны, действительно, как вы пишете в резюме. Насколько вы знакомы с... Excel, там, с этими, с PowerPoint. А там расскажут про вас всю правду. И новое рабочее место для вас тоже будет закрыто. Потому что это называется репутация. Репутация. Так, извините, где здесь нарушение Конституции? И почему вы думаете, что если человек занимается убийством людей, а они, ну, они реально, ну, это же транспортные услуги. Пассажирские транспортные услуги. И когда ДТП с пострадавшими или погибшими случается по вине таксиста, это означает, что человек, не имея квалификации оказывать эти услуги, выполнять эту работу, которая связана, от которой зависит жизнь и здоровье людей, он почему-то был за рулем. А почему мы не видели, что у него за прошлый год было 5 ДТП? Почему мы не видели эту статистику? Или почему мы видим ее уже после того, как он кого-то убил и себя тоже заодно? Мы говорим, ну он рецидивистом был, у него было 5 ДТП. А можно прям не дожидаться вот этого момента, когда он окончательно и бесповоротно на перекрестке, на красной где-нибудь убьет себя и еще кого-то? Ну, не дожидаться. И самое главное даже не это. Это плевать. Самое главное, мне кажется, нужно создать вот это ощущение, что ДТП — это нехорошо. Лично для меня нехорошо. Потому что именно этого ощущения, как я вижу, у таксистов-то и нет.
Моторы.
7.36, моторы, мы продолжаем. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. Говорит МСК-бот, телеграм-бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения. Потому что вы их пишете. Вот я их и читаю. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю.
Да.
Доброе.
Доброе утро, меня зовут Николай.
Говорите.
Хотел бы сказать по поводу таксистов.
Давайте, я уже хотел уйти от темы, ну давайте, скажите и пойдем.
Давайте, скажу этому поводу. Вы говорите, что все таксисты виноваты.
Нет, я не говорю, что все таксисты. Виноваты те, кто виноваты, а те, кто не виноваты, те не виноваты.
Виноват. Ну давайте посмотрим с другой стороны.
Давайте.
Ситуацию. Поймите, есть компания, которая покупает машины.
Да.
В лизинг.
Есть.
Есть. Которые постоянно надо платить.
Да.
А у нас полпарков каждой компании стоит. Потому что людей нету. А машина должна работать.
И поэтому нужно всякий сброд принимать на работу.
Нет, ну почему всякий сброд?
Ну, потому что я вижу очень часто сброд за рулем. Вот мне пишут люди, десятки сообщений. Все потому, что просто за руль попадают случайные люди.
Согласен, я вам больше скажу.
Да.
80% случайных людей, которые приезжают сюда на 2 недели, на месяц.
Да.
Работают каждый день по 12-16 часов. Понятно, что к концу дня они уже плохо соображают, что происходит.
Ну, я согласен. Ну, вот, вот смотрите.
Послушайте. А скажите мне, пожалуйста, как представителю компании, за что, чем я должен выплачивать лизингу? За ремонт машин?
Ну, да.
За обслуживание?
Это проблема. Хотите, я вам про радио расскажу? Про, редакторов, да. Там про, ну, про всякое, про ведущих, про новости.
Опять же, с механиком.
Да, тоже механик. Ну, вы же понимаете, что так, вот так у всех. Ну, у всех есть свои профессиональные проблемы, особенно сейчас. Особенно сейчас. Но это, спасибо вам большое. Но это вовсе не означает, что мы должны прикрываться этим и прикрывать этим... хаос, происходящий внутри структуры. Тем более, если эта структура непосредственно связана с жизнью и здоровью, здоровьем людей. Еще раз. С жизнью и здоровьем людей. Если вы перевозите дровишки где-то, это одна история. Если вы устраиваете, разбиваете газоны где-то и высаживаете деревья, и у вас там сброд какой-то среди сотрудников, и некоторые деревья стоят не очень ровно, там, или что-то, я не знаю, корни у них, может быть, повреждены были, и парочка деревьев усохла из-за этого. Это одна история. Но если это связано непосредственно с жизнью и здоровьем людей, безопасностью жизни и здоровья, я думаю, что здесь прикрываться какими-то этими штуками... Вы же рассчитывали бизнес свой, когда вы начинали как-то, правильно? Вы сидели или вы как? Или вы подумали, а вот пойду-ка я и сделаю вот это. Там, вы когда рассчитываете бизнес, у вас есть какая-то бизнес-стратегия, план, вы узнаете тоненькие места, подводные камни изучаете. А с чем это может быть связано? Какие сложности? И такие сложности есть у всех в строительном бизнесе. Да, есть в СМИ сложности свои, есть в телевидении, скажу вам честно, свои сложности тоже. Но вы как потребитель продукта или услуги, об этих сложностях, когда вам рассказывают, вы говорите, извините, а что это у меня муха в супе плавает? А вам говорят, ну вы знаете, сейчас так сложно найти хорошего повара. Вы говорите, не-не-не, секундочку, извините, простите, пожалуйста. Это я все прекрасно понимаю. Но я же пришел сейчас не участвовать в решении ваших сложностей. Я пришел тарелочку супа хряпнуть. А у меня здесь муха плавает в этом супе. Я же, ну, я же не, это же не благотворительность с вашей стороны, правильно? Вы говорите, да, у вас в супе муха, но вы же бесплатно этот суп получаете, поэтому нефиг крутить носом, к тому же муха тоже белок. И вы, ну, это так можно было бы сказать. Но я же за деньги получаю этот суп. Поэтому я бы, конечно, хотел бы, чтобы вы занимались решением своих проблем. Я уважаю их, я думаю, что они есть, и я готов сочувственно относиться к этому. Но, простите, пожалуйста, я бы хотел, чтобы суп у меня без мухи был все равно. Вот, поэтому у вас много проблем в таксизме в вашем. Но, если честно, я бы хотел, чтобы их решение и моя безопасность были несколько, ну, как бы разведены. Ну, разведены. Или катайте меня бесплатно тогда. Ну, вообще бесплатно. И к тому же я читаю этот телеграм-канал Дептранса и московский каршеринг, и московское такси. Если это действительно официально у вас там все с такси, со всем остальным, сейчас подвергнуты каким-то колоссальным помощям, вспоможениям, там какие-то эти деньги, что-то выписывают. Но все время говорят, про как вас будут спасать. Вот нас не спасают, меня не спасают лично. А про такси я постоянно читаю, как вам будут помогать. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе, это Алексей из Москвы.
Да, Алексей.
Роман, я вот сейчас послушал предыдущего, кто вам звонил и жаловался на его тяжелую жизнь.
Не, его можно понять, но только это же, ну, как бы, это проблема, но она не моя проблема.
Конечно, конечно. Я просто хотел немножко разбавить шуточкой. Это, знаете, вот мне напомнило старый анекдот, когда где-то в деревне на танцах группа девчонок стоит. Ну, нету ребят, их мало просто ребят, поэтому девочки страдают. Тут появляется какой-то, скажем так, бомжеватого вида, неотрядно одетый, в наколках весь мужичонок, и приглашает одну из них на танец.
Так.
Во время танца, во время общения женщина это выясняет, что мужик очень долго сидел, не раз, два, три, за убийство, за расчлененку, очень
ужасно. Да, вообще, да.
Да. В что танец закончился, она возвращается к девочке, говорит: девчонки, холостой.
Холостой, абсолютно верно, правильно, потому что вот интересует эта категория, в данном случае интересует вот эта категория. Сейчас мы обновили навигацию, установили указатели к транспортному такси. Сейчас я хочу почитать про эти самые, что вам, какие вспоможения вам, значит, такси и каршеринг. Сейчас можно? Нет результата. Черт, я хотел в департаменте транспорта найти. Ну, в общем и целом, ребят, с чего мы начали? Я начал с того, что я считаю, что нужно ввести в такси определенный лимит на дорожно-транспортные происшествия для таксистов. Дорожно-транспортные происшествия. Все, допустил несколько в определенный промежуток времени. Все, значит, квалификация твоя недостаточная для того, чтобы ты работал в этой области. Занимайся чем угодно. Работай где угодно, как угодно. Больше того, продолжай работать водителем. Но не вози людей больше. Вот все, людей не вози. Водителем можешь быть, но не таксистом. Вот это моя убежденность. И про то, что там, я читаю, сейчас кто-то пишет, но чего вы пристали к таксистам, среди обычных тоже много дебилов. Да, но, понимаете, в вашей претензии скрывается и ответ на вашу претензию. Среди обычных. Значит, среди обычных может быть кто угодно, но таксист — это необычный. Необычные. Мы вправе рассчитывать, что там люди необычные. Ровно так же, как вы вправе рассчитывать, когда вы приходите и по трапу вы идете в самолет, и поэтому по кишке по этой из терминала проходите, и в какой-то момент вы видите там, где уже этот коридор вклинивается в самолет, если вы заходите в дверь и обратите внимание, вы видите немножечко остекление кабины пилотской, и там сидят люди. Вот так, если посмотришь на них, то, в общем-то, выглядит как обычные люди. Ну, голова, ты видишь его левое ухо, все, он что-то говорит, там руки у него, все это. Обычные люди. Ну, как бы, если вам надеть эту рубаху с погончиками, все это, и туда посадить, вы выглядели бы так же, обычные люди. Но вы рассчитываете, что там сидит не такой же, как вы, человек. Не такой же. Вот вы бы сели в самолет, если бы пилотом был ваш клон с вашим умением пилотировать. Ну, то есть полностью с отсутствием компетенции данной. Вы бы хотели, чтобы там сидел за рулем такой? Нет, не хотели бы. Ну, за штурвалом. Вы надеетесь, что там сидит необычный человек. Не такой, как вы, не такой, как ваш сосед, который идет. А там сидит чувак, который просто вот мега-супер-профессионал в своем деле. И именно поэтому вы доверяете ему свою жизнь. Вы приходите и садитесь в самолет. Так почему вы думаете, что с такси должно быть иначе? Почему там должно быть все как обычно? Нет, они не должны быть обычными людьми. Просто хотя бы потому, что в какой-то момент от них зависит жизнь их пассажиров. Так же, как от пилота самолета. Разница-то в чем? Только в количестве? То есть, если в самолете 100 человек, а в такси 3 человека, то это нормально? Ну, я также думаю, что необычные люди должны сидеть за рулем автобусов, электробусов, трамваев и всего остального. Это необычные люди. Просто потому, что степень ответственности у них совершенно другая. Все. В самолете сидит Асылбек, который самолет вчера увидел на картинке, нарисованный братом. Вот. Вот и прикиньте, что такая ситуация у вас с самолетом. Нормально? Не, не нормально. Мастер, ну хватит, это современный самолет, летающий компьютер. А современная машина, не ездящий компьютер, а современный поезд, ну, а экскаватор современный, а телефон ваш. Вы можете пользоваться телефоном? Можете. Ну, в смысле, мастер, завязывайте. Просто, честно говоря, как это в лужу пукнуть. Вот сейчас сказать, лишь бы что-нибудь сказать просто. Поспорить просто ради спора. Это уже, ну, честно говоря, начинает немножко доставать. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро.
Да, доброе утро. Ну, полностью согласен. Хотел бы вот поделиться небольшой историей. Вот вчера, вот в частности, чуть с таксистом у меня не было ДТП, но был такой небольшой конфликт. Улица Беломорская, вот если ехать с Ленинградки, когда съезжаешь через кольцо там, да?
Да.
А те, кто съезжает, соответственно, едет в область и съезжает на Беломорскую, у них заканчивается полоса, соответственно, они должны уступить дорогу всем проезжающим. Ну, я еду, как бы, да, собственно говоря, появляется справа меня такси, которое просто тупо едет прямо. Угу. Я его сигналю, он что, меня начинает резать, мы сейчас как бы ботинами притремся.
Да.
Пофигу, как ехал, так и ехал. Мы поверни, ну, я поворачиваю во двор, догоняю его, говорю, ты что делаешь? Там сидит как раз-таки вот такой Асламбек, говорит, а что, я поворотника включил? Я говорю, какой поворотник? Я говорю, у тебя там знак стоит. Ну, я же поворотника включил.
Ну, да, ну, да.
И вот эти люди, которые типа Николая звонят, вот я предприниматель. Если ты предприниматель, ты сделай так, чтобы у тебя тогда работали профессионалы, а не вот такие сламбеки за копейки.
Ну,
тогда
да.
ты, у тебя и машины все выйдут на рейс.
Все, вы понимаете, все, это очень эмоциональное и правильное замечание. Вот ровно поэтому, я и говорю, что нам нужно вводить инструментарий, который будет работать... просто технически, как шестеренки. Без всяких эмоций. Там, я поворотник включил, я поворотник не включил еще. Просто инструмент, который будет показывать, что вот до этой границы ты можешь делать, что хочешь. Включать поворотники, сигналить, ехать, сидеть на заднем пассажирском, рулить ногами для таксиста. Делать, что хочешь. Но если у тебя случилось два ДТП... мелких, не мелких, каких угодно. Два ДТП. Все, до свидос. Все, до свидания. Просто границы регулирования сделать. И это будет работать. Я в этом почему-то абсолютно уверен. Абсолютно почему-то. Потому что вот этот ваш, я же поворотник включил, он не боялся ДТП, потому что он уверен, что то, что он включил поворотник, это уже его защищает. Все, это уже защита для него. Я слушаю, да, доброе утро.
Роман, доброе утро, Евгений, доброе. Спасибо за вас.
Да, Евгений, вам спасибо, да.
Да, Роман, смотрите, это прекрасная инициатива вы сейчас высказали. Просто вот вас надо прямо вот туда, вот, в Госдуму.
Нет,
туда,
нет. Вот. Я надеюсь, что я на свое место.
С вашим интеллектом, с вашей энергией вообще.
Спасибо, спасибо большое. Так, значит, смотрите, Владислав Эдуардович, Кисар так и не запустили, а разговоров-то было. Не, ну что-то запустили там по Кисарту и все остальное, но ведь это же, кстати говоря, это тоже инструмент, но он должен контролировать там чуть-чуть другое. Он должен контролировать режим работы и отдыха, чтобы не сидели по 18 часов, один человек не сидел за рулем и так далее. Так, что еще? Так, а если ему два раза въехали в зад, спрашивает Алексей ТТ. Вы знаете, Алексей, я хочу вам сказать, вот кто-то мне здесь написал, что что-то там было по ДТП, что нужны наказания какие-то и так далее. Все элементарно, поднять цены на такси и тем самым аренду сократить. Сергей Хоменко, нет, подняв цену на такси, вы привлечете еще больше в профессию вчерашних садоводов, помидороводов и этих, и... плиточников и сантехников вчерашних. Это не решение вопроса повышения цен, повышения тарифа. Это не решение вопроса. Серьезно. Просто сейчас уже нет времени развивать эту тему, но точно совершенно это ее не решит, а еще больше усугубит. Значит, про инструментарий и еще про что-то такое. Если ему два раза въехали в зад, Алексей ТТ. Вот сколько раз вам въехали в зад, Алексей? Можно спросить вас? За последний год сколько вам раз въехали в зад? Ну, напишите или позвоните. Я подозреваю, что ни разу. А если вы скажете, что мне четыре раза, тогда нужно подумать, а все ли вы делаете правильно, Алексей? Вот все ли вы как участник движения делаете верно, если вам раз за разом въезжают в зад? Может быть, нужно посмотреть там на стиль вождения, на циклы разгонов, торможений, на своевременность принятия решения и все остальное. Вот Валентина пишет, за 15 лет три раза. Ну, в общем, честно говоря, окей, здесь нормально, 15 лет три раза. Это означает что? Что вокруг вас все очень хорошие, Валентина, или что... Вы просто спокойный, размеренный, уважающий и не вступающий в конфронтации человек. Я думаю, что второе. Потому что вокруг вас ездят те же самые люди, которые, к примеру, Алексею ТТ дважды за год приезжают в зад. Вот это те же люди, правильно? Вы же по одним дорогам ездите. Алексей ТТ, вот и скажите мне, как может быть так, что одному человеку приезжают нисколько, а второму дважды в год? Значит, я думаю... Но здесь не на 100% все чисто с этим человеком. Значит, что-то он делает такое, притягивающее к его заду других участников. Делает. А если он это делает, хотя бы в какой-то пропорции, значит, надо ему, как говорят, как говорим мы, автоспортсмены, охладить тормоза. Вот, ты по треку проходишь боевые круги, а потом еще один круг проезжаешь в таком в режиме расслабленном, так, чтобы не задействовать тормозную систему и чтобы они проветривались, ну, охлаждались, остывали. Значит, надо ему охладить тормоза, этому пилоту. Походить, ну, да, там, позаниматься годик чем-то другим, к примеру. Или полгодика. Или, ну, чем-то другим. Потом вернуться, может быть, сдав там экзамен какой-то, я не знаю. Ну, что-то сделать, вот это все. И вернуться потом, может быть. Ну, как-то так, я думаю. Потому что человек, который... у которого часто происходят ДТП, в которых пусть он даже и не виноват, пусть даже и не виноват, тем не менее, наверное, что-то такое делает. Что-то делает такое, провоцируя их. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Да. Роман, ну, я полностью согласен. Я вот буквально там, я не знаю, может быть, полгода назад ехал с женой и... Я вижу, он летит прямо взад, летит, но не успевает он остановиться. Uh-huh. Я его держись. Бум взад. Uh-huh. Она же не успела, ну, в зеркало смотришь. И здесь то же самое. Они, он будет думать, если он два раза попал, все, он лишился работы.
Естественно. То есть, а этот ваш, вероятно, там что-то заказ. Он говорит, да я заказ ты, принимал, конечно, на секундочку, ну, отвлекся.
Копаюсь, как обычно, в телефонах
естественно, копаюсь, окопался в телефоне. А в следующий раз он будет думать, что, принимая заказ, может лишиться работы. Вот заказ принял, а работу потерял. И уже, значит, заказ как-то иначе будет приниматься. И торможение будет как-то иначе. И факт того, что я же включил поворотник, поэтому это дает мне право нарушать правила дорожного движения, на всякий случай всем хочу сообщить, абсолютно всем, и водителям, и водятлам, и тем, кто пытается там рассказывать про правила правой руки, когда он с дублера съезжает на какой-то этот, вливается в поток основной, это был вообще кранты. Когда он начал мне, так я ж справа, я помеха справа у тебя был, я еду по Аминьевке. По трехполосному шоссе, а он с эстакады съезжает с дублерчика такой, и мне в бок. Такой мчится. Я такой уворачиваюсь, а через 100 метров светофор. Я говорю, что ты делаешь? Он такой, так я у тебя помеха справа. И я думаю, окей, ладно, хорошо, помеха справа. Вот, поэтому загляните эти, вот эти любители, я ж поворотник включил, в правила дорожного движения. Где черным по белому, местами белым по черному, ну, смотря какая у вас тема фона в телефоне. У меня черная тема, поэтому у меня белым по черному написано, что включенный поворотничек не дает вам права подрезать, препятствовать и так далее. Это, ну, в смысле, включенный поворотник символизирует ваше намерение. Вы заявляете обществу благородному, которое собирается вокруг вас, о своих намерениях. Вы намерены перестроиться. Но ваше намерение осуществить можно только тогда, когда вы не мешаете никому, не создаете препятствий. И уж точно совершенно не препятствуете тем, кто движется в том ряду, куда вы собираетесь перестраиваться. Вот, поэтому при включенном поворотнике он вообще не дает вам никаких дополнительных прав. И хочется, чтобы вы это понимали, товарищи. И вот эта фраза «я же поворотник включил», она, конечно, зачастую ставит в тупик. Ты же не будешь объяснять вот эту фразу, да, что включенный поворотник не дает тебе про вот это морализаторством заниматься на дороге. Поэтому, как бы, все время думаешь, ну, черт. Ну ладно, включил так включил. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Владимир.
Да, Владимир, я слушаю вас, да, да, продолжайте.
Роман, вот вы все 100% правильно говорите, и многие из нас правильно говорят, и не видит только тот, кто ездит так же или хуже. Но вот рыба гренет с головы. И если мы вспомним добрые времена Советского Союза, то там таксисты были действительно, ну, большинство асов. Потому что
государство... Ну, где же их взять-то сейчас асов-то этих? Ну, нет же.
Государство. А где же у нас правители? Они должны сделать...
Да причем, да нет, ну, почему здесь правители? Да нормально все. Да нормально все. Это просто автомобиль. Послушайте. Такси — это просто автомобиль. И если у человека есть водительское удостоверение, если у человека есть осознание степени ответственности, я же езжу с классными таксистами. Я же езжу с профессиональными людьми и вижу, как они это все делают. Это в голове все. Это все в голове находится. А то, о чем вы говорите, это профессионалы. Это просто водитель, который либо с уважением относится к автомобилю, к клиентам, спокойно к потоку. И больше того, просто знает правила дорожного движения. Или если где-то чего-то не знает, то он убежден, что не он прав, а он как бы думает, окей, ладно, хорошо. Как с этим, как с нерегулируемым перекрестком? То есть если нерегулируемый, то ты всегда подозреваешь, что ты едешь по второстепенной. Если ты не знаешь, как это все здесь устроено, подозреваешь, что ты по второстепенной едешь. Если ты не знаешь, как там этот перекресток проехать, подозреваешь, что тебе надо пропустить людей лучше. На всякий случай подозреваешь, что не надо здесь качать права, если не очень в курсе. Там, это же вопрос устройства в голове вот этого всего. Понимаете, в чем дело? Нужно учить профессионалов, как делают в Англии. Да не делают уже так в Англии. На словах делают, а на деле, может, уже не делают. Спасибо, да, вот фотографии. Вот тоже, видите, вот этот таксист тоже стоит. Прям на разметочке, на сплошной. Надо было ему съезжать вот сюда. И надо было прям съезжать вот так. Вот прям вот так надо было съезжать. Вот он и съехал. Хорошо, все. Эта тема бесконечная. Я абсолютно согласен с теми, как говорят, тема большая, все. Она большая. Но если молчать о ней, ничего не изменится. А если не молчать о ней, то что-то, может быть, и изменится. Мое предложение я уже опубликовал путем проговаривания в эфире. Пусть она отправилась теперь в космос. Не удивлюсь, если в понедельник мы здесь с вами встретимся, а депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отстранении от профессии водителей такси, которые дважды в год попали в ДТП. Товарищам, все мы знаем, чья это инициатива. Романа Щукина. Так зовут меня. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.